Дорогие братья, у нас есть много разных переживаний. И Господь так усматривает, что одно за одним переживание Он как-то касается. Вот во время проповеди, даже пения, стихотворения, свидетельства. И как-то наши вопросы разрешаются. Но у меня так происходит. Думаю, что у многих братьев тоже так происходит. Господь наполняет сердце покоем, миром. И нет-нет, приходит еще одно такое беспокойство, которое, думаю, что многих беспокоит из нас. И, наверное, многим из нас, находясь здесь, приходили мысли о нашей работе. Сегодня мы не на работе, сегодня мы на общении, таком торжественном. А там где-то работают наши сотрудники, где-то сегодня беспокоятся работодатели, где-то что-то нам звонят и сообщают, что что-то там не клеится, не делается, или наоборот о каких-то успехах говорится. И это есть определенное какое-то переживание у нас, так думаю, братья. Приходят вопросы вот в отношении и работы, поэтому усмотрено, чтобы немного уделить внимание вот этому вопросу. Я хочу прочитать место Писания, братья, для начала нашей беседы, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с конца 10 стиха и 12 стих, и 11 и 12. Так написано здесь, братья, конец 10 стиха. 4 глава, с 10 стиха. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Братья, вот это слово апостол Павел написал. Как он сам жил, как он поступал, мы также знаем. Это начало церкви, это первые, можно сказать, такие заповеди или одна из первых заповедей, которые уже формировались в молодой церкви, церкви Иисуса Христа. Христос сказал, что «Я создам церковь мою». И эта заповедь, так если можно назвать, апостол Павел пишет в согласии с Духом Святым, это устройство церкви, это Христос создает церковь. И как здесь подход какой? Подход к работе, он настолько, можно сказать, щепетильный, так можно сказать, вот, что апостол Павел в вступлении делает «умоляем же вас, братья». Он, по-видимому, тогда уже этот вопрос назревал, что не все правильно понимали этот вопрос, вопрос отношения к работе. Кто-то уже укоренился, утвердился в этом и неправильно понимал этот вопрос. И нужно было умолять. И он говорит, и чтобы преуспевали в том, чтобы любить друг друга, выше написано, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, чтобы жизнь наша была такая примерная, вот тихая жизнь. Как уже говорили, что не пойдет так, чтобы по трассе ехать с сигнализациями со всеми, знаете, вот, и шумом таким, это не годится. Или, допустим, с пробуксовками кто-то отсюда поедет, сейчас там сигналя друг другу там в городе, зная, что это запрещено правилами, вот, и можно без этого обойтись. Это не тихая жизнь, подражание миру, чтобы вот так, знаете, ну, как в мире там, как говорят, вот, выкупали там и все прочее, шум такой создавать. Вот, это ну, не церковь, в церкви не свойственно тихо жить. И делать свое дело. Каждый занят своим делом. Это, по-видимому, уже относится к нашему служению. У каждого из нас есть наше дело, которое нам нужно выполнять это дело послушно и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Апостол Павел, он мог заповедь такую давать, потому что он сам работал как? Он старался не отягчать никого. Собственными руками он работал, хотя он мог бы быть и на содержании. Значит, Священное Писание, оно довольно широко раскрывает этот вопрос, вопрос отношения к работе. С самого начала Библии мы знаем, что это Богом установлено, и никуда-то нам не деться, установлено, что в поте лица добывать себе хлеб. Это установление. И кто не согласен с этим установлением, он просто не покоряется Богу. То же самое, как женщина не хочет рожать, потому что ей это больно. Она нарушает, и мы так строго смотрим. И это даже наказывается церковь, если есть нарушение. А вот если брат уклоняется от работы и не хочет в поте лица работать, а хочет, чтобы за него кто-то работал, так легкими наживами такими какие-то пользоваться, или быть на иждивении у бабушки, дедушки, или у мамы, у папы пожилых, вот, или у своих детей, мы за это не наказываем. Он уклоняется прямым, можно сказать, таким уклонением. Он не хочет смириться, что нужно в поте лица, ну не в прямом смысле, чтобы с нас пот тек, но чтобы это чувствовалось, нагрузка, что мы под нагрузкой находимся, зарабатывая себе хлеб, и мы со спокойной совестью смотрим и в лицо, и соседям, и с кем беседуем, что да, мы могу показать свои руки, кем работаешь, я скажу, кем я работаю. Вот, и поэтому, братья, я хотел обратить внимание, что работа – это жизненная необходимость, усмотренная Богом для человека, и тем более для человека Божия. Это жизненная необходимость. Во-первых, братья, работа, как я рассматриваю, ну, так хочу обратить внимание, работа – это кафедра христианина. Потому что о нас судят не только по словам, о нас во многом судят. Вот, как мы живем. Смотрите, как написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Братья, я подчеркнул для себя, видели, не слышали, а видели. То, что они слышат, это хорошо, но они должны увидеть. Значит, свидетельство, истинное свидетельство, оно сопровождается и видением. То есть, когда они увидят наши добрые дела увидят, тогда это будет свидетельство. Об Иисусе Христе написано так, Евангелие от Марка, 7 глава, 37 стих. «Все делает хорошо». Приятно, да, братья? «Все делает хорошо». Так мы пришли, сказали, что мы верующие, а потом начали делать нехорошо. Все, и говорит хорошо, и делает хорошо. Как хорошо? Вот это... Так написано. И поэтому написано еще Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Недавно так меня сын поправил, так торопились мы. И я говорю: «Андрей, да заканчивай бросать, что ты здесь возишься с этим?» Говорит: «Папа, ну надо же хорошо все делать, капитально делать». Так мне замечание сделал, действительно. Братья, что он был прав. Пусть она дольше будет, пусть мы меньше заработаем. Но сделать, чтобы капитально, красиво, чтобы спокойно потом мы могли вот и так смотреть в лицо хозяину. И спокойно и сказать, сколько это стоит, и получить эти деньги, и все. И это наша кафедра, братья. И дальше, братья, что работа – это добывание материальных средств. Работа у нас должна быть хорошая. То есть, работа должна обеспечивать наши материальные вот, запросы. И если работа, она малооплачиваемая, и как-то много времени отнимает, и мы не сможем прокормить семью, то стоит ли заниматься этой работой? Это неразумно. Господь дает тоже нам мудрость и дает нам право молиться о хорошей работе. А пока нету хорошей работы, можно, конечно, за любую работу браться, и нужно. Вот, братья, у нас так получилось, в семье дети подросли, большие очень нужды материальные. И, ну, желание было по определенной специальности работать, но не могли найти работу. Взялись за ту работу, которая есть. И бетон долбили, и стяжку делали, и там и плитку тротуарную ложили, и там и ступеньки заливали, ну, что мы не планировали. Вот так, что хозяин говорил, то и делали. Получали средства, радовались, что Бог дает таким путем заработать, благодарили Бога. И все-таки со временем Бог дает опыт, за какую работу браться, за какую не браться. Значит, работа должна быть хорошая. То есть она не должна нас связывать. Мы должны быть свободны. Сразу поставить в известность хозяина, что у меня будут где-то пропуски в работе, так что не торопите. Вот у меня, я где-то, допустим, в воскресенье работаю, в субботу до обеда работаю, вот, допустим, в пятницу до обеда работаю. Как-то мы поставили условия какие-то хозяину мирно, спокойно, и потом работаем, и нету никаких натяжек. Потом, что еще за работу? Написано послание к Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Значит, что трудиться, делай своими руками, трудясь, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Здесь я вижу два принципа, братья. Один принцип – своими руками, даже три принципа. Один принцип – своими руками. То есть мы не должны руками чужого, другого работать и получать прибыль за счет другого человека. Своими руками работать. И у нас будет совесть спокойна. Мы будем, если даже другой работает, мы помогаем, обеспечиваем работу этого человека. Мы заняты. Мы ему помогли, там, нашли работу. И мы материал ему поставляем, инструмент поставляем, переживаем за него, содействуем его работе. То мы вместе с ним сотрудничаем. Мы вместе с ним работаем. Если никакого там, вот написано, что если брат нашел работу и берет 10% с этого. Я не понимаю это, братья, это не по-братски. Это вообще, я нашел работу, и ты мне 10% с работы дай. Я с неверующими так никогда бы не поступил бы. Если я нашел работу и содействую этой работе, содействую и несу нагрузку с этой работы, то грех тому брату, который только отработал и говорит, ты, брат, с меня проценты берешь. А тебе это не грех, что ты даже спасибо не сказал и не подумал, что этот брат тоже нагрузку нес. Бывает, конечно, найти работу, какие-то материальные затраты на это уходят. И время уходит, и какие-то поездки, там все. Тогда тот человек, которому нашли работу, он сам должен сказать, брат, сколько ты затратился, и я хочу с тобой поделиться. Это, я думаю, правильно, что сам брат, которому нашли работу, он должен об этом побеспокоиться, чтобы как-то брату воздать за то, что он ему помог. И восполнить его материальные нужды, какую-то помощь ему оказать. Так я понимаю, братья, этот вопрос. Теперь, братья, еще следующий принцип. Своими руками. Потом делать полезное. Не всякую работу мы можем делать, братья. Если работа, она не приносит пользу для общества, а какой-то вред, допустим, перевозить спиртное, перевозить телевизоры там, или что-то такое, что оно вредит людям. Она работа, за нее получают люди деньги, но она не полезная работа, она греховная работа. Мы не можем работать на такой работе. Или делать какие-то такие всякие вещи, которые не приносят пользу. Всякие там, сувениры и прочее, что они пользу не приносят. Только нам то, что мы получаем прибыль, это и все. А людям они пользу не приносят. Ну так, это рассуждение, братья, конечно, это не категорично, но порассуждать можно, чтобы она польза была. И потом, работа у нас должна быть такая, как написано в Слове Божьем, это уже не мои рассуждения. Работа должна быть такая, чтобы мы удовлетворили свои нужды и могли уделить нуждающимся. Если у меня такая работа, что я свожу только концы с концами, и у меня нету средств, чтобы помочь нуждающемуся, это плохая работа. Или плохой специалист. Нужно повысить свою квалификацию, найти такую работу, чтобы я мог с работы помочь нуждающемуся. Пожертвовать на дело Божие, это отдельный вопрос. Теперь, братья, еще почему нужно работать, и это Слово Божие говорит. В послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стихе написано так. «Кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Это говорится о том, что если есть родственники у вдовы, и эти родственники не пекутся о вдове, а хотят, чтобы, или желают, чтобы церковь пеклась о вдове, то они хуже неверного. Если мы не печемся о наших родственниках, которые не могут материально, не могут содержать себя, инвалиды или престарелые, или что, и мы не печемся о них, то мы хуже неверного. Мы отреклись от веры и хуже неверного. Понимаете, братья? Значит, нам необходимо трудиться, чтобы нам содержать наш дом и не ожидать, что кто-то будет кормить нашу семью. Вот. Но за исключением, конечно, когда предлагают нам служение и посылают нас на служение, то в этом случае тот принцип, кто не оставит отца и мать. Здесь мы оставляем и доверяем Богу, но здесь и забота братства бывает, это на своем месте. А так самовольно просто даже поехал туда, поехал туда, я на служении, а семья бедствует. И знаю, что одному брату запретила церковь на членском собрании вообще ездить на благовестие, запретила. Потому что дома дети уходят в мир, нету ни ванны, никакого удобства для жены, а он ездит то туда ездит. И отлучили от церкви. Он все равно не послушал, его отлучили. Ну, он в другое братство ушел и там продолжал свое. А дети в мир поуходили. Ну, не все, но некоторые поуходили в мир. Еще, братья, работа – это место нашего испытания Богом. Бог нас на работе испытывает и воспитывает. Как Господь нас испытывает? Написано в Псалме 36, 25 стих. «Я не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Значит, Бог нас испытывает. И если у нас нету хлеба и нету необходимого для жизни, то написано «Я не видал праведника». Значит, Бог показывает, что у тебя что-то ненормально с твоей праведностью. Будешь праведником, у тебя все исправится. Значит, нужно посмотреть. Некоторые очень много работают, но не имеют. И нуждаются. Почему? Что-то ненормально с духовным состоянием. Праведник, он должен, он имеет от Господа. Потом еще что? Псалмопевица, вернее, в притчах 30 главе, там написано, что «питай меня насущным хлебом». Значит, здесь такой принцип, что удовлетворяться тем, что Господь дает нам заработать на пищу и одежду. И не дает нам, стараемся, богатство не дает. Мы знаем, что вот Господь так вот открывает нам, что псалмопевец говорит, что нищеты и богатства мне не давали, чтобы я, обнищав, не стал воровать, и чтобы я, разбогатев, не сказал, кто мне Бог. Да? Значит, Господь, Он таким путем ведет своего дитя, что и не в нищете, и не в богатстве. Это нормальное состояние. Не будем завидовать тем, кто преуспевает. Потому что конец покажет вот этого преуспевающего, и когда завеса откроется, и будет пришествие, покажет лицо этого преуспевающего. Пусть Господь поможет нам вот довольствоваться вот насущным хлебом. И еще написано так. «В доме праведника обилие сокровищ». А в прибытке нечестивого – расстройство. Да, в доме праведника обилие сокровищ. Господь его благословляет. Это сокровище, оно не в золоте, не в хрустале и не в каких-то дорогих вещах. А сокровище в том, что его дети с Господом. Они славят Господа, служат Господу. И это все дает нам радость. А в прибытке нечестивого – расстройство. Что расстраивается? Семья расстраивается, у него дело хорошо идет, процветает, семья расстраивается. Дети непокорные, жена там ведет такой образ жизни непримерный и прочее. Братья, Бог нас испытывает еще, когда нам не заплатил хозяин. Это может быть испытанием, братья. Как мы себя поведем? Вот сегодня брат Гагик рассказывал, что побил несправедливо. А если хозяин не расплатился как следует, братья? Как нам поступить? Давайте мы рэкет наймем, заплатим и выбьют с него деньги. Давайте мы там в какой-то отдел там пойдем, чтобы все-таки доказать свое. Ну как, мы добьемся, братья, получим мы радость. Это испытание. И я так понимаю, что если мы смиримся, братья, смиримся, ну, разные ситуации, но Господь воздаст нам в другом. Даже помните, как те, которые Тир разрушили, Господь что им дал? Они там ничего не получили. Что Господь им дал? Они работали, опрошивали головы у них. Они ничего не получили там. А Господь дал им Египет, да?
Есть уже вопросы, сейчас тоже на вопросы будем с Божьей помощью отвечать. Значит, Господь дал Египет, то есть Господь возместил. Если здесь мы смиримся, Бог в другом месте нам воздаст. То есть не пойдем на конфронтацию, не будем воевать, не будем спорить, а предадим Господу. Конечно, обличить надо, сказать, что это неверно, вы понесете за это перед Господом. Вот просто вы потеряете благословение Божие. И знаете, Господь работает среди неверующих очень сильно. И иногда неверующие бывают более послушные, чем верующие. Ну, примеры есть, просто сейчас времени уже нету на это. Еще Бог нас так испытывает, братья, что нам предлагается работа, а здесь служение. Вот братья говорят, ну, не раз я слышал такое, что вот так хотел на курсы, молился, но работы не было, тоже молился. И вот и курсы, и работа совпало. И решил ехать на библейский курс. А потом рассказывает, что после библейских курсов все-таки Господь дал мне хорошую работу. То есть Господь испытывает. Испытывает, когда не дает работу, это тоже испытание, братья. Мы молимся тогда. А когда дает много работы, это испытание, братья? Это испытание. Один заказчик, другой, третий, и мы уже все, и собрание оставили, и служение оставили свое, и мы работаем. Бог же дал. У меня же нужда, и поэтому Бог дает. И давай мне работать, работать и работать. И духовное состояние у нас падает. Это тоже испытание, братья. Здесь не надо терять голову нам, а трезво смотреть, что работы хорошо, много работы, все по порядочку. Ищите прежде всего Царствие Божие и правду, а потом все остальное. Вот кому-то отказать, кому-то предложить подождать и делать все-таки дело Божие. И Господь, когда увидит наши отношения, Он будет благословлять, братья. Обильно. Все такой вот вопрос. Допустимо ли работать с отрывом от семьи, от церкви? Если да, то на какое время? Братья, это решать по местной церкви со служителем. Так, наверное, братья, да? На месте решать. Так мы... Да, да. Такой вопрос, братья, я не гарантирую, что отвечу на него. Что делать, если заказчик не хочет расплачиваться, хотя работа сделана хорошо? Можно ли забрать у него в счет зарплаты, значит, рабочий материал или другое? Значит, работал 1,5 месяца и ничего не получил. Начинают заявлять, не дам. А у меня большая семья и много нужды. Братья, я думаю, что здесь вспомнить надо, как мы брались за эту работу. Может быть, нам не советовали эту работу, браться за нее. Может, у нас было предупреждение, что человек такой ненадежный. Мы не послушали и пошли самовольно, понимаете? Может быть, все хорошо, братья, все хорошо. И подходили с молитвой, и от Господа получено, и сделали хорошо, и такое может быть. Но здесь это тоже работа Божия над нами. Молиться за этого человека. Может быть, о нем никто не молится. Молитесь. Вот особенно, когда и много поработали, и в семье нужда. Мы, наверное, сильнее молиться будем за этого человека, да? Молитесь за этого человека. Бог делает чудеса. И Бог его сердце тоже расположит.
Если, допустим, по согласию,
да.
Можно материалом взять обочи.
Ну да. Ну, конечно. Ну, конечно, да. Если есть согласие. Братья, это не самое плохое обстоятельство. Бывают хуже обстоятельства, когда наш брат договорился, взял деньги и работу не сделал. Это хуже обстоятельства, братья. Вот в первом обстоятельстве мы здесь страдаем, и Бог на нашей стороне. И Бог воздаст, братья, если мы правильно среагируем, если в церкви скажем, братья и сестры, помолитесь об этом. И Бог найдет вот все-таки выход, даст из этого положения. Но если мы взяли деньги и не сделали, братья, кто мы? Если мы договорились и сделали не так, как хозяин хотел, или сделали небрежно, то кто мы тогда, братья? Вот это опаснее и это тяжелее. Я скажу, что у этого брата более выгодное положение. Он пред Господом, знаете, в правом положении. Если все так вот делал, советом все. Поэтому, братья, вот такие вот моменты, да, они время от времени появляются среди братьев. И это говорит о том, что к подбору работы нужно относиться очень серьезно. с молитвой, с переживанием, с советом. И посоветоваться, это, я думаю, что не будет греха, посоветоваться с людьми, что это за человек. Он нам скажет, да он никому не платит, никогда не платил. А мы рискнем, но если рискнули, тогда мы сами виноваты, братья. Понимаете, надо тоже прислушиваться и быть благоразумными в этом отношении, думаю. А молиться, можно даже здесь дать вот такую нужду, вот, в церкви заявлять, чтобы все-таки разрешились эти вопросы. Ну, неверующие как делают? Если закона, договор заключен, они подают в суд. И суд забирает. Все, так делают. В этом случае нужно посоветоваться. Может быть, это будет приемлемо даже где-то сделать. И с советом в церкви, со служителем, может, приемлемо будет даже сделать и так. Если все законно, он расписался, все подписано, все документально оформлено. Здесь можно забрать деньги судом, ну, с согласием церкви. И я думаю, что с братьями посоветоваться и воспользоваться. Это законное право наше, братья. Предупредить его и потом это сделать. Верующий брат делает гробницы и памятники из жести. На памятнике делает штамп креста православного. Как к этому относиться? Ну, братья, есть вещи, которые делать выгодно, но мы теряем в святости. Вот. Поэтому здесь выбор. Или выгодное. Выгодно делать. Вот как раз таки здесь это относится. Делать полезное. Назовем полезное, чтобы вот сделать, допустим, гробницу. Это полезное дело, да, братья? А сделать там крест. Это полезное или выгодное? Выгодное. Ну, а мы себе кресты ставим? Не ставим. А написано как? Не делать другому того, что себе не желаешь. Ты своей маме поставишь такую гробницу? Или папе, не поставишь. Поэтому здесь рассуждать надо. Я думаю, здесь совесть, она-то подсказывает. И должен когда-то брат тоже обратить внимание на совесть и поступать по совести, чтобы не было нареканий. Даже из этого нарекания, то, что здесь вопрос стал, уже подумать надо. Ну, братья, я продолжу немного еще. Что место работы – это не только место испытания от Бога, но это место искушения от дьявола. Особое место искушения от дьявола. Мы работаем в разных домах, в разных семьях. В семьях там свой уклад жизни. Там могут полуобнаженные где-то ходить. Там какие-то картины у них могут быть. Там у них какой-то стиль общения друг с другом. И все это, знаете, может нас вести в соблазн, как Иосифа. И бывают такие моменты, что брат поехал трудиться, в церкви сказал, в семье договорился, поехал трудиться, зарабатывать деньги далеко в другой город, работает в квартире у женщины, ну, блудница, женщина обычного этого мира, вот, и стал с ней сожительствовать. Все, не вернулся больше к семье, остался там. Она оказалась для него более подходящая и более ласковая, внимательная, и все. Он лишился не только вот семьи и членства, и жизни вечной лишился. Поэтому опасность есть. Вот как Иосиф был в доме, в таком, знаете, развращенном доме был. Каким ему нужно было там быть? Ну, его туда привели, он раб. Но если мы сами самостоятельно пойдем и будем там находиться, очень большая опасность. Поэтому особо нужно быть светом, чтобы наш свет на них повлиял, на эту тьму. Нам не надо от тьмы убегать. Нам нужно от греха убегать, братья. Чтобы наш свет, а если у нас силы нету, света такого, лучше нам уйти с этого места, где постоянно телевизор работает, и мы там смотрим одним глазом, и там находимся, и все это. Лучше нам уйти, лучше нам без глаза, лучше без руки, лучше без заработка, чем впасть. Значит, это место искушения, особое искушение. Потом, рядом с нами могут быть такие сотрудники, как люди, которые, ну, явно греховные, с нами работают, сквернословят, все. И там такие тоже искушения могут. Предлагать нам могут там и закурить, и выпить, и с ними там посидеть, и анекдоты расскажут. Это особые искушения, братья. Искушение еще такое, очень сильное искушение. Это 1 Тимофея 6 глава, здесь 9 и 10 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть, и многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом. И дальше здесь. Братья, дорогие, многие из нас начинали работу из большой нужды. И Господа сильно благодарили. Я помню, когда мы сделали работу, бетонную работу с сыновьями и получили первую зарплату. Мы так Господа благодарили. И когда домой ехали, купили куру-гриль и привезли домой. И мы ее с семьей не кушали никогда, знаете. И такая радость была, что Бог так благословил, мы можем ее сейчас покушать, братья, знаете. Вот такое редко, конечно, в семье бывает. И из нужды мы начинаем, но потом потихоньку мы поднимаемся. У нас уже опыт, у нас уже клиенты, у нас уже инструмент, у нас уже все. И мы уже становимся такими, знаете, профессионалами. У нас уже деловые связи. Во время собрания надо выйти переговорить, там указания дать и все. И у нас уже работа, она становится удовольствием. Или такой, знаете, неотъемлемой частью нашей жизни. И некоторые говорят, я трудоголик, говорит, вот уже погрузился в это дело. Все. И тогда уже другой процесс начинается. Не процесс, как бы прокормить семью, а процесс больше-больше. И кто сказал, что мне уже хватит, братья? Кто сказал, мне уже хватит? Теперь уже производство не надо расширять, не надо больше людей нанимать. Это много суеты. Я буду сокращать свое производство. Братья, я не знаю, кто на это может. Можно остановиться? Это очень трудно. На тормоза теперь нажать, братья, и остановиться, когда все пошло. Поэтому, братья, большая опасность. Начинается уже жажда наживы. Такая машина и подходит, другую машину, еще. Дом уже другой строится, дом. Тот, который он хотел отделать, ремонт сделать, теперь он уже другой начинает строить. И у него пошли аппетиты такие. Если бы, конечно, он с такими аппетитами и жертвует больше и больше Господу, это такое дело. А в основном оно получается что, братья? Получается, что уже он не замечает ни нужды, ни братьев, сестер, а что? Желающие обогащаться впадают в искушение. То есть, там нужно какие-то приписки делать, где-то на неправду идти, где-то с начальством договариваться. И начинаются такие искушения. Знаете, когда один работаешь, сделал работу, пошел на другую, ты ни с кем дела не имеешь. Там у тебя уже и рабочие, и верующие, и неверующие. Там у тебя и связи уже и с прокуратурой, у тебя связи уже и с 6-м отделом, и все там начинается уже там. Куда только, чтобы, знаете, свои дела. И это получается, что человек попадает уже в безрассудные, вредные похоти. И начинается там, и бывает падение, это сеть, братья. Потому что корень всех зол есть сребролюбие. Если это уже стало у нас впереди, то, братья, будет падение. Это, братья, место искушения от дьявола. Ну, еще что, вот взаимоотношения с сотрудниками, братья, это тоже очень трудный такой вопрос, что некоторые верующие работодатели говорят, что с неверующими лучше работать, чем с верующими. Вы слышали такое, братья? Вот. Почему? Потому что неверующих можно посадить на минимум, они будут молчать и будут работать и благодарить будут. А верующие, они же умные. Они начнут задавать вопрос, а сколько ты с хозяина берешь, а сколько это стоит, и все. А потом верующие, ага, работодатель же верующий, начинает плохо работать, не выходить на работу, говорит, а я там задержался, там то. И проблемы, одни проблемы с верующими получаются. И он начинает работать с неверующими. Ему это легче бывает, потому что они будут молчать, он дал им там покушать, и все, они будут молчать. А с братьями натяжка получается, братья. И если кто-то имеет вот бригаду братьев и могут вместе работать с любовью и правильно делить средства, то это уже достоинство большое, конечно, и пример для других. Все-таки с братьями можно работать, но без жертвы не обойдется, потому что один брат ленивый, а другие его терпят. Один брат себе любит оторвать. Он не любит работать, как все. Он где-то поменьше работает. А попробуй, дай ему меньше. А давай так. Потом свои расходы он все учитывает. А расходы другого он не учитывает.
Только так, только пополам и все. И тяжело работать, братья, это искушение. Здесь нужно иметь настолько великодушие, настолько любовь, как говорят, что настоящий друг тот, кто тебя раскусил и продолжает тебя уважать. Продолжать уважать и ленивых, и немножко лукавых, и недовольных, и все. И тогда только бригада сможет, знаете, вот вместе работать. Терпеть придется, терпеть, любить, прощать. Как мы говорили, слышали проповедь о прощении. Вот здесь, пожалуйста, поле, где можно прощать. Начни работать с братьями, и будешь учиться прощать. И Бог будет благословлять. А? Братья, я работаю со своими сыновьями. Вот. Но иногда и с верующими братьями работал. Но я слышал много отзывов, много бригад. Но мы все, я что-то новое сказал, брат. Все мы знаем, просто... Ну, братья, уже будем заканчивать. Отношение к служению, братья. Вот в этой работе нашей будет благословение большое от Господа, если будет правильное отношение к служению. Написано прямо... Послание к Евреям, 10 глава, 25 стих. Самый минимум требования вот к нам, рабочим и работодателям, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Это обычный, можно сказать, бич наш, или сказать, наше упущение, когда работа становится важнее служения. И просто даже на собрание пойти становится тягостно. Как мы что-то отбываем, вот надо же, вот надо докончить, но надо идти в собрание. Как-то такое, знаете, тяжесть какая-то такая. И она потом переходит в то, что уже не стыдно оставить работу, не пойти на работу. То есть служение оставить, остаться на работе, доделать и все. Братья, это грех. Это уже входит в обычай, обычай уже грех.
Ведущий к смерти.
Да, ведущий, да, это уже когда обычай. Когда иногда мы отпросились или случилось что-то, бывает, братья, что без этого не будет. Но обычай – это грех. И еще, братья, что? Какое искушение еще у нас может быть? И благословение, или благословение, когда мы уделяем, как написано, каждый уделяя по расположению сердца. 2 Коринфянам 9:7. Уделяй по расположению сердца, без ропота. И уделяй, сколько сердце тебе подсказало. Не советуйся с левой рукой, если правая дает. И подсказывает, когда Господь есть у тебя в руках, дай нуждающимся, кто нуждается, помоги на строительство. Господь тебя благословил, это кроме десятин, это не о десятине, братья. Это говорится о том, что мы можем уделить нуждающимся, можем помочь в служении. И особенно, кто преуспевает в работе, Бог тебе дал преуспеть. Ну, слава Богу, что тебе Бог дает преуспевать. Делись. Делись. Ты можешь себе больше как-то обустроить свою жизнь. А брат твой? Знаете, папа мне рассказывал, лектор пришел к ним на завод. Это в советское время. И говорит, у нас народ стал жить лучше. Наше братство тоже лучше стало жить, да. Вот лучше стало жить. И у нас на каждого гражданина СССР в среднем по курице на неделю. Там на неделю или на три дня он сказал. А один следов говорит, можно я скажу? Один говорит, в неделю три курицы съел, а трое ни одной курицы не съели. В среднем по три курицы получилось. Все рассмеялись. То же самое у нас в братстве. Можно сказать, что да, вот мы выйдем, посмотрим, да, братство лучше стало жить. Но это в среднем, братья, в среднем. Но мы посмотрим, что некоторые действительно, они поднялись очень высоко, у них стандарты очень высокие, у них загранпоездки, туристическое, все, они могут себе позволить, для них ничего не стоит. А для других концы с концами сводят, братьям. Примеры можно привести, на маршрутку нет денег приехать на собрание. И их невыгодно на работу брать, это нищета, понимаете? И как я, если много буду платить, это, ну как, нищему много платить, а мало буду платить, это, ну тоже стыдно. И лучше вообще его не брать на работу. И вот когда одним нет чем приехать на собрание, есть такие у нас, а другие могут, знаете, себе позволить очень много. Как это справедливо? Как в среднем? В среднем хорошо брать. А как вообще, если посмотреть на частное? Давайте мы посмотрим налево-направо. На тех, кто нуждается, на тех, кто действительно нуждается в том, чтобы... Не то, что дать им, возьми их, подними. Поднимите, если брат твой ослабел, подними, поставь его на ноги, помоги ему, научи его работать, дай ему, чтобы он мог встать тоже на ноги, понимаете? И если, конечно, он где-то поступает неправо, побеседуй с ним, научи его, чтобы он не ленился, не хитрил, правильно поступал. Потом, братья, у нас есть подростки, которые нуждаются в особом внимании. Вот их, знаете, привлечь, и здесь тоже, знаете, получается накладно иногда хозяину, работодателю, потому что они плохо работают, где-то шалят и все. А вот все это перенести и не обижать их, вот это же будущая церкви, это будущие труженики, они тоже так поступят, как ты, это жертва, братья. И кто имеет вот возможность, мы ищем выгодных, да, выгодных нам таких вот рабочих, возьмите тех, кого нужно поднять, братья. Это по совести. И Господь тоже с нас спросит, когда придет, как мы поступали, хотя Господь нам много дал. Дал 5 талантов, кому-то больше дал. Как мы их использовали? И еще не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Смотрю, что вот брат преуспевает, у него есть возможность. Он, гости приехали, он поехал, быстренько накупил там то-то накупил и гостям. Как хорошо, приятно. Они уезжают от нас, он им купил такое, что он не всякий купит, но у него есть возможность. Он им колбасу купил, там яблоки купил, все купил. У него есть возможность. Ну, делай, что есть возможность. Раздаватель, раздавай, Бог тебя благословил. Раздавай, участвуй в этом. Ты же ничего с собой не заберешь. И Господь тебя обильно благословит. Вот нам всегда в Моздоке приятно проводить общение. Потому что там есть люди с верующей семьей, неверующие люди. И они, знаете, ага, будет семинар для занимающихся с детьми. Раз туда поросенка, уже отделанного все с камеры холодильной, раз прислали. Не смогли съесть, на другое общение осталось. Колбасы туда послали, сыр послали. Мы там кушаем, знаете, дома такого не кушаем, как в Моздоке на семинарах мы кушаем. Потому что там неверующие люди, родственники верующих, они снабжают эти семинары, эти общения. Это вот Господь располагает так сердце. Взяли, заасфальтировали площадку, дали средства на машину, помогли там еще один дом купить. Ну, смотрите, братья, это родственники верующих. Не забывайте благотворительности. И еще, готовность оставить работу ради Господа. Вот Елисей, он хорошо работал, он преуспевающий был. Но когда его позвал Илья, он бросил и пошел. И Андрей и Петр, они были лентяи, они были, я думаю, тоже преуспевающие рыбаки. У них были сети, лодки, все было. И когда Господь их призвал, они все оставили. Образ жизни изменился. Нужно быть готовым, братья. Работаем, хорошо, знаете. Вот тот, кто ленится и не преуспевает, его и как-то к служению не очень-то призывают. Смотри, что брат старается, он как-то видно, что он работает. Он, если ему скажешь, всегда сделает точно, хорошо, ему могут предложить труд. Но ему придется оставить работу. И это большое препятствие бывает для него. Елисей бросил и пошел, братья. Он понял, что это выше, это Бог призывает. Это выше всякого бизнеса, это выше всякой, можно сказать, добродетели. Может, и от своей работы много добродетелей творил, но это выше. Оставить и пойти за Господом. И последнее, что хочу сказать, братья, призыв такой. В книге пророка Исаии, в 6 главе, здесь написано, ну сейчас сначала я, еще записка. Брат с братом не судится у нечестивых. Писание говорит, что чтобы мы, если неверующие нас обижают, то мы должны без суда предать, должны суд предать Господу. Разве можно судиться с миром, значит, у мирских судей? Прошу разъяснить. Вот. Ну, братья, я сделал такую сноску, что если уже был договор такой, и нужно договор исполнить, если бы вы не исполнили, он подал бы на вас суд, конечно. А мы имеем право подать в суд. Это, братья, уже по совести и согласием не на нашего брата, на работодателя, который имеет возможность, ну просто он поступает нечестиво, надо советоваться с Господом, посмотрите, как у нас совести, с братьями, если будет согласие, я думаю, что где-то может быть и уместно будет брать. Так. А с братом ни в коем случае, ни в коем случае, лучше остаться обиженным, чем на брата обижаться там, что он что-то не додал. Знаешь, братья, место Писания последнее прочитаем. Господь говорит, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Исаия 6 глава, 8 стих. Братья, Господь ищет кого послать для нас. Есть места, где нужны братья. Братья, которые могут и работать, могут проповедовать, и могут и наставлять и молодежь, и детей. Есть места в Ставропольском крае, есть и в Краснодарском крае, есть вот в наших объединениях есть. И у кого есть такое побуждение, вы только скажите об этом. Будет предложено служение. И в этом году мы вот сделали несколько групп благовестия. Нам не хватает тружеников для этих групп. Вот, кстати, на конец мая, если бы кто-то бы пожелал бы на благовестие потрудиться среди ногайского народа, там нужно будет и руками поработать, чтобы видели, и засвидетельствовать вот и словом, и жизнью нашей среди этого. Вот у нас нету еще спасенных из ногайского народа. Кто пожелает? Господь призывает. Кто может сказать, вот я, пошли меня. Кого-то из вас уже призывали. И служитель говорил, кому-то предлагают диаконское служение, кому-то благовестника и другое служение. Не отказывайтесь, братья. Пусть работа никогда не станет поперек призыва Господня. Но ради Господа, ради служения будем готовы оставить работу и положиться на Господа. Я это пережил, братья, поэтому так говорю. Братья, когда предложили мне оставить работу, у меня не было никаких других средств, я не был на содержании. Но вначале я отказался, братья, скажу. Думал так. А потом, когда смотрю, что уже все отпуски у меня я выбрал и со всеми уже договариваюсь, всем уже надоело со мной подменяться, а нужно в детский лагерь ехать на молодежное. И я оставил работу. И так несколько месяцев об этом даже никто не знал. Потом братья узнали и вот уже тогда взяли на содержание. Значит, Господь не оставит, братья. Если мы послушаемся внутреннего голоса, голоса Божия, Господь нам поможет. Да благословит нас Господь быть Его рабами, Его работниками. Аминь.